А вы говорите, мили. Положить на мили с приборов. Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня, сейчас я посмотрю, сегодня 25 ноября, вторник, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и на обсуждении, и на голосовании берем одну тему в рамках программы «Своя правда». Сначала пробки. В городе 4-бальные пробки, 2 часа 6-бальных пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. Теперь срочное сообщение. Путин и Жапаров возложили венки к вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Это вот срочное сообщение, которые сейчас на лентах информационных агентств, на всех лентах информационных агентств, и ТАСС, и РИА Новости. Космические войска провели успешный пуск ракеты «Ангара-1-2» с Плесецка. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты со ссылкой на российское военное ведомство. Причем это было совсем недавно, в 16 часов 42 минуты по московскому времени. То есть меньше 25 минут назад это произошло, и вот уже на лентах информационных агентств. Следим за этими сообщениями, за другими. Вот, например, турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что ждет предложение сняться в российском кино. А говорить мы будем вот о чем сегодня. Ксения Киселева, главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук, дала интервью агентству РИА Новости, и там много новостей получилось. Не только потому, что это интервью агентству РИА Новости, но и потому, что есть темы для обсуждения. Ну вот, к примеру, среди прочего, Киселева сказала, что в ближайшие 25 лет россияне станут говорить быстрее, чаще, темп речи увеличится. При этом ожидается сокращение слов для экономии времени. Мы и так говорим гораздо быстрее, чем 100 лет назад, и это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности, говорит она. А еще ведь и слова совсем другие появляются. И, в общем, что останется в результате от русского языка, совершенно непонятно. Мы будем говорить другими словами, с другим темпом, да еще и сокращая для многих непонятные слова. Перспективы не очень. Мария Равинская, доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Елистратов, профессор МГУ, кандидат филологических наук и доктор культурологии. Владимир Станиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Надо сказать, что я обращаюсь к собравшимся, наши слушатели довольно часто жалуются, когда вот я разговариваю в таком темпе. Говорят, очень быстро говорите, и мы совершенно не можем услышать то, что вы пытаетесь сказать. А получается, что я готовлю людей к ближайшему будущему. Скажите, это действительно объективная реальность или это просто выбор каких-то отдельно взятых граждан Российской Федерации? Мария Равинская.
Сложно сказать определенно и точно. Я таких исследований не проводила и самих исследований не изучала. Но если смотреть общую тенденцию, сравнивать со средней скоростью речи, 50 лет назад, может быть, мы можем говорить о среднем ускорении, так сказать, убыстрении темпа речи. Но все, что сейчас происходит, мне не кажется, что доказывает, что через 25 лет будет еще хуже или еще быстрее. То, что вы говорите быстро, это свойство вашей языковой личности. Это данность. Есть люди, которые говорят медленно и внушительно. Я вот вчера буквально слышала речь человека, который между словами делает такие паузы, что за это время успеваешь, не знаю, текст написать, наверное. Так тоже бывает. Но
есть же какая-то средняя скорость разговора.
Ну, конечно, но делать прям вот уверенные выводы, что так будет и дальше, и то, что мы наблюдаем в современном русском языке, это обусловлено именно такими причинами, я бы не стала.
Но подождите, жизнь убыстряется. Было бы странно, если бы речь не убыстрялась.
Смотря что мы называем ускорением жизни.
Пока я до вас донесу мысль, там надо будет уже совсем другим делом заниматься.
Мне кажется, что сейчас Владимир Станиславович вам расскажет про дела. Тут есть некоторая точка зрения. Но я думаю, что главный фактор – это не количество дел и скорость нашей жизни, а количество коммуникативных ситуаций, в которые мы погружены. У нас огромное количество как бы пунктов общения. Мы стали с большим количеством собеседников находиться в контакте в нашей жизни. Если
ну, вот смотрите,
в доинтернет-эпоху смотреть, такого быть не могло.
Раз уж я начал с себя, что называется, значит, вот и получай. Александр 689-й, вы не только быстро говорите, но и много знаете и акаете. Экаете и акаете. Много междометий, зависаний. Это, наверное, подчеркивает, что надо, может быть, почитать литературу. Я не то чтобы обижаюсь, может быть, действительно мы стали мало читать, и от этого попытки... Вот та же Киселева ведь говорит, мы говорим «сейчас» вместо «сейчас», мы говорим «грит» вместо «говорит».
Ну, устная редукция такая, она всегда существовала в разговорной речи. Это свойство разговорной речи, о которой писали специалисты 50 лет назад. И тут ничего нового не происходит. Мы просто стали позволять себе это делать в других ситуациях. Может быть, поэтому это стало видно. Когда мы говорили в семье...
Где-то подобного было нельзя.
Ну, где-то нельзя. Но когда мы говорили в семье, мы тоже говорили «сейчас» вместо «сейчас», и было бы странно говорить... по-другому или запрещать говорить так. Но сейчас действительно и преподаватели себе такое позволяют в быстрой спонтанной речи, журналисты, ну да, это... Но это скорее размывание стилистических границ.
Но как бы то ни было, мы ведь говорим не только о скорости. Мы говорим о том, что мы начинаем подъедать слова. Мы говорим о том, что слова часто становятся как бы неместными для русского языка, если можно так сформулировать. По телефону вообще перестали говорить. Обращает внимание Григорий 859-й. 139-й пишет, медленно это не значит внушительно. Можно тормозом прослыть. Я уж не знаю, насколько это правильно формулировать. Но как бы то ни было, Владимир Елистратов, с вашей точки зрения, проблема есть?
Ну, проблема всегда есть, и мы, если даже бы ее не было, мы нашли бы это точно совершенно. Вот, но здесь я, во-первых, могу сказать, вот, что я не согласен, ну, надо поспорить, правильно, хотя я совсем согласен, все замечательно, то, что у нас так
убыстряется... Мы никого не заставляем спорить.
Убыстряется жизнь, что мы такие все... Да вижу я студентов, господи, что там убыстряется? Все как было, так и есть. Это иллюзия определенная, что вот прям такой темп, так устали. Вот говорим.
Нет, ну вот смотрите опять, вот один из слушателей, речь не убыстряется, а укорачивается и уплотняется.
Ну вот эти грит мы уже сегодня затронули. Ну, ща, да. Извините. Ну а Эллочка там как разговаривала?
Да, ну да, кстати, она было, не было, сегодня было. Разговаривала.
Потом, я не знаю, кто-то может говорить быстрее, чем Рина Зеленая, например, вот как она там в фильмах известных. Потом,
и это тоже было не сегодня, да.
Вот, не сегодня. Потом посмотрите, конечно, было официальное радио, телевидение и так далее. Там была школа дикторов, и они говорили.
Уважаемые они, товарищи.
Вот когда они выходили на улицу, они совсем по-другому говорили. Потом я рекомендую очень всем послушать то, как говорил, например, товарищ Ленин. Есть же запись.
Ну да.
Как говорил товарищ Сталин. Вот. Это жуткий темп речи. Совершенно. Они говорили очень быстро. Посмотрите вот Нюрнбергский процесс, как там наш обвинитель говорит. Это очень быстрая речь. Это потом уже 25-26 съезд. Вот, значит, там все эти анекдоты про Брежнева, хотя он, в общем-то, он же ранен был. Не потому, что он там какой-то был странный и так далее. Так что вот был период этого официоза, когда в официоза я не вкладываю никакого отрицательного. Это нормальная цензура, как говорить. Но если 4 канала, ну, можно, наверное, как-то это охватить, правильно? Было 4 канала.
Нет, ну, понимаете, вот опять же, это формулировка одного из слушателей. Получается, что у нас сейчас отношение к языку, просто лень, зачем заморачиваться? Ну, если можно говорить так, как можно говорить, ну, я и так начну. И дальше будет этого все больше и больше.
Ну, насчет заморачивания согласен совершенно. Вот какая-то была дурацкая статистика, я не очень верю, сколько людей в 80-х, 90-х годах зашнуровывали шнурки вообще, вот из молодежи. Там что-то выяснялось, что 90% даже не пыталось, вот они закинули их туда внутрь, и все. Зачем? Сколько людей, например, не убирают за собой кровать с утра?
Это не совсем про русский язык,
но... Это не про русский язык, но это вот опять расслабься, посмотрите синонимический ряд. Забей, расслабься, и дальше идет по списку там слов 20, наверное. Это первый показатель, когда растет вот такая, так сказать, ДНК синонимическая. То есть, если много слов с этим значением, расслабься, забей, там, ну, и дальше сейчас на ум не приходит. Это первый признак того, что действительно это в тренде, как говорится. То есть, действительно, а зачем мучиться уж так прям сильно? Сколько у людей сколиоза, извините. Вот я смотрю, на студентов сидят, 90% они, как и я примерно, уже в свои 60. Они уже вот такие вот в 17. Он сидит в удобной позе. А какое расслабление речевого аппарата, например. Вот как гоморин, потому что это что такое? Это значит, у него ротовая полость и носовая полость. У них там есть нёбная занавесочка, а он ее раз, и
хорошо,
всё.
Тогда вторая половина. Мы ведь и другими словами говорим. Некоторые вещи, которые сейчас произносят, в общем, по-моему, еще и не по-русски. Но для большинства молодых людей уже понятно по-русски, а для людей, которые постарше, это вообще из иностранных языков, ну, достаточно, вот я не знаю, первое, что приходит на ум, пофиксить. Это что означает? Это ведь не значит зафиксировать.
Проверить.
Так вот, скажите, это уже русский язык или еще нет?
Да, конечно, русский, но такой русский. Пофиксить — это по определению исконно русское слово, больше вам скажу. Прям напугаю сейчас. Все, что образовано внутри русского языка средствами русского языка, словообразовательными, а приставка и суффикс русский.
То есть даже если в начале там иностранное слово?
Иностранный корень мы берем и образуем от него русское слово. Это русское слово собрано внутри русского языка и считается исконно русским, как флешка, чилить и прочие прекрасные слова. Но когда мы говорим о языке, надо помнить, что у нас есть два аспекта, про которые хорошо бы не забывать. Первый аспект. Наша речь – это мы, это языковой портрет наш. Да, мы являем себя миру через язык. И второй момент – это момент понимания собеседником. Мы говорим так все-таки в норме, чтобы нас понял собеседник. Если другой человек, слышащий этот текст, не понимает, что ему говорят, то тут возможны варианты. Либо это не предназначено для него, и ему не надо понимать, либо говорящий не успешен, плохо решил свою задачу языковую и не оформил свою речь так, чтобы быть понятным.
Или все-таки те, кто слушают?
Нет, те, кто слушают, не виноваты. Те, кто слушают, должны получить то, что они должны понять. Это все-таки ответственность говорящего. Когда мы говорим про вот эти всякие словечки, жаргонные, молодежные и прочие, если они существуют внутри молодежной среды, и люди друг друга понимают, у них все хорошо с точки зрения языка.
Но обычно в этот момент возникает другой вопрос. У них-то понятно, что все хорошо. А вот все ли хорошо у русского языка, когда с ним такое происходит?
У русского языка все отлично всегда. Все отлично, потому что молодежный жаргон, во-первых, он всегда существует. И я повторю, уже где-то говорила, произносила эти слова, что-то уверена, что в лицее у Пушкина и его товарищей тоже был свой жаргон. Мы просто его не знаем, потому что его никто не фиксировал. Все это должно оставаться в нужном возрасте. И когда наступает взрослая жизнь, как правило, это кончается в норме. Никто за собой это все не тащит. Наступает время нормального, так скажем, условно, русского языка. Но если этот самый жаргон потребляется неуместно, то есть выходит за рамки своей вот этой группы социальной, то тут надо давать понять, что это не очень правильно, потому что тебя просто не понимают.
Проблемы с тем, что жаргон чаще, чем прежде, становится нормой, нет?
Нормой в каком смысле?
Ну, распространенные на все население.
Потому что мы, ну как на все население? Мы просто это стали видеть, потому что у нас много каналов коммуникативных, да, у нас много источников этого знания.
То есть разговоры на кухне стали разговорами доступными для всех. Примерно так.
Примерно так. Но опять же, про кухню. Если подросток разговаривает с родителями, и родители его не понимают, родители ему скажут: скажи нормальным языком, я не знаю, что хочешь сказать.
Хорошо. То, что называется молодежным сленгом или жаргоном, а нужно ли это, возвращаясь к слову, фиксить, Владимир Елистратов?
Если фиксировать, ну, я это и делал всю жизнь. Но теперь я вижу, что это довольно бесполезное занятие. Потому что, например, понимаете, мы живем, вот я уж как культуролог могу сказать, ну, вот сами простые вещи. Вот у нас режим массовой культуры, так называемой. Мы ее неправильно понимаем. Мы массовой культуры, это Киркоров для всех поет, ничего подобного. Это супермаркет. Каждый сидит на своей полке. Вот у меня сидят студенты, у меня курс лексикографии, это значит словари. И они мне сдают в качестве зачета словарики. И вот каждый про свою игру, например, пишет. Вот он сидит где-нибудь там в стрелялках своих, и у него там такой жаргон, такой. Я ничего не понимаю вообще, о чем речь. Я говорю: только не пишите мне это все, потому что неинтересно. Вот если он начинает действительно, как Мария Михайловна нам сказала, он начинает как-то играть с языком, если он суффиксы подставляет, то есть обычно это просто аббревиация идет, вы говорите, аббревиация, английская, чистая просто, русскими буквами мне это пишет, и все.
Просто
и так невкусно.
Я вот не зря это слово «пофиксить» вспомнил, потому что, видите, пока начали говорить, 272-й пишет, что фиксить – это не фиксировать, это чинить русский язык.
Ну, может быть, но это, для него чинить. Понимаете, это вот эти словечки все, они намадами их называют, кочевники. Вот раньше, например, были жаргон и интержаргон. Там, по-моему, Земская ввела этот термин прекрасный. Вот кайф все знают там. Ну ладно, он был, там, не будем про историю предлагать. А теперь эти словечки, они гуляют из жаргона в жаргон, и там в зависимости от того, какой жаргон, они меняют оттенки значения. И я могу поспорить, а я бы наверняка найду в этом фиксе еще 25 значений самых разных. В игре такой-то, это будет значить то-то и то-то.
Мы же говорим о качестве русского языка. Многим кажется, речь. Что ну, от давайте. Этого качество падает.
Да это речь, понимаете, речь. Вот он
это такой. Не язык?
Это речь. Это вот он, реализация этой самой системы. Я могу реализовать так, могу так. Если со мной говорит вот этот пацан на своем этом языке, я говорю, скажи, чтобы я понял, и он не может это сказать. Значит, он потерян как языковая личность. Ну, речевая личность, кстати, мы вводили такой. Он потерян просто. Значит, он просто аутист такой. Он сидит, он не понимает, с кем имеет дело.
И в этот момент появляется кто-то, кто говорит, значит, надо навести порядок, ввести запреты. Что там еще обычно в таких случаях делают?
Запреты, они всегда имеют побочку определенную. Не потому, что это плохо, хорошо. Вот смотрите, есть еще там секунды какая-то?
Я вам скажу больше. Есть примерно 8 минут.
Ну, видите, как хорошо. Вот, например, вот мат запретили, да? Правильно. Запикали, все, нельзя. Какой побочный эффект сразу? Вот Мария Михайловна не даст соврать. Тут же вот то, что не запрещено, разрешено. Поэтому все эти, извините, Ж и Г так поперли вообще.
Никаких у нас в эфире никаких бранных слов
никаких нельзя. Никаких мы не говорим. Да. Я просто обозначил, что они поперли вверх центральный канал. Это представить себе 10 лет назад было невозможно. Что вот эта сниженная лексика, но которая не обсценная, не бранная, чтобы она прозвучала в эфире где-то. Ну, не в интернете, а где-то в таком нормальном эфире. Звучит вовсю.
Это побочный эффект запрета. А может быть, это проблема, опять же, не побочный эффект запретов, а может быть, это результат того, что мы до конца не понимаем, а где вот, собственно, то, что запрещено, а где то, что все-таки разрешено. Когда мы говорим о том, что вот это вот как бы сниженное, но не запрещенное, это ведь какая-то недоговоренность.
Ну, лукавство это, мне кажется. Все понимают прекрасно, играют с этим, и таким образом аудиторию набирают, там отдельные программы, понимая, что вот звучащий
какой-нибудь... Там известная история, помните, как на какой-то конференции что-то они обсуждали мат, и как значит, докладчик сказал, да что мы тут обсуждаем, какие-то 10 корней, полное молчание, шуршат мозги.
И почему 10? Да, откуда 10? Вот, все понимают. И мне кажется, что если мы уж хотим говорить про спасение русского языка, а у нас есть, периодически возникает такая идея, то хорошо бы переключиться на разговор о культуре. А это все культура речи, и мы от нее никуда не уйдем. Язык – это воплощение...
Значит, детям чего-то про культуру не рассказали, если они так разговаривают.
Конечно, им не объяснили, где что можно и как оно вообще устроено. Потом взрослым тоже, видимо, не рассказали. Или разрешили про это не думать. Должна быть мотивация, должен повышаться престиж идеи быть культурным человеком. То, что раньше активно поддерживалось всячески, ну, вот эта идея звучала отовсюду, да, что советский человек должен быть образованным, просвещенным, культурным и стремиться к этому. Вот хорошо бы нам про это помнить, и тогда у нас будет разный язык. Молодежь продолжит говорить на своем жаргоне, от этого мы никуда не денемся, и хорошо. Они пробуют язык, они устанавливают границы свой-чужой в своем возрасте, им это важно.
Я все-таки опять про другое. Хорошо, но вы сказали, что потом человек станет старше.
Да.
И вот, значит, если 40-летний человек говорит «фиксить баги»,
ну, либо,
это уже проблема?
Либо это не проблема, потому что он разговаривает только внутри...
Это цеховой
да, язык. Да, внутри некоторой группы, которая его понимает. А вот если он как... Владимир Станиславович сказал, не может переключиться в другой ситуации с другими людьми на какой-нибудь другой язык, это проблема, конечно.
Нет, а не будет ли это иначе выглядеть? Просто люди, которые сейчас говорят в молодости фиксить баги, а они потом становятся старше, потом они становятся преобладающим поколением, и их язык и становится русским.
Вот фокус в том, что если мы говорим о молодежном жаргоне, это так не работает, и у нас есть наблюдение, все-таки уже десятилетия наблюдений за тем, как это живет. Молодежный жаргон в норме, в среднем, остается в том возрасте, где он должен быть. Люди это за собой не тащат. И мы можем посмотреть даже по срезам, как разные поколения употребляют разные слова. Если у современной молодежи спросить, как они выражают смысл «здорово», «хорошо», «в сильное проявление признака, да, то у них есть для этого свои слова, а если вспомнить какое-нибудь, вот им скажи, употребляйте слово «классно», они так говорят, ну да, ну не часто, кстати, круто, ну может быть, «зыка».
Прика.
Тишина, тишина.
Зыка, какое прика, зыка? Да, я помню. Да.
О чем вы? Это ваши олдскульные штучки.
Да. А если неправильно понял, мог упустить контекст, пишет Александр 337-й, а 526-й полагает, что вот это вот с багами, это профессиональный жаргон, а 639-й пишет, что спасение русского языка — это как случай в Канаде с медведем-альбиносом, которого спасли и увезли в Арктику, и он только чудом вернулся домой в лес, а потом его опять начали спасать. Не надо, мол, спасать то, что в спасении не нуждается. Дети все знают, но протестуют, и это форма протеста против душнины, 724-й пишет.
Да уж не очень-то они и протестуют, честно говоря. По-моему, мы протестовали намного больше, потому что протестовать было, извините, круто. Реально, вот быть хиппи было круто. Сейчас они, для них это просто быт, и все. Вот и потом, если человек, действительно, вот жаргон заканчивается, но потом можно пародировать. Ну, пожалуйста, была пушкинская эпоха, был Мятлев, вот мадам Бурдюкова. «Алетранже», да, по-французски, вот макаронический язык, ну, поиздевались над этим, над всем. Я знаю, ностальгируют сейчас хиппи по всяким там...
Виталий пишет, поколение шузов, чуваков.
Во-во-во, вот они там, ну, это...
Критикуют кринж.
Да, и да, плачут, да, и именно, плачут, именно, да, и да.
А может быть, тогда другая история, 639-й говорит, хорошо, может быть, лучше договор и ракушки со словом «возбуждено» как-то пытаться устранять из русского языка?
Ну, это, понимаете, это какой-то ловля-блох. Вот, вот есть какие-то такие несчастные слова, в которые вцепились и не выпускают вот эти, ну, с ударениями. Вот, Мария Михайловна, ты знаешь все эти вещи. Как, ну, что вот у нас? Про что мы все?
Звонит.
Прозвонит, про кофе. И вот это 5-6 слов, которые уже, наверное, там в гробу где-то крутятся.
Ну, гренок, я помню.
Гренок все уже зафиксировано.
Все, гренки.
Ну, то есть вариативная норма, можно гренки. И гренки тоже верно, старая новая норма. И... из моих любимых, ну, все приводят Фольгу, в пример, которая долго была зафиксирована в этой форме, при том, что в Узусе, да, люди говорили «фольга» и не считали собеседников неграмотными. А я люблю альпака. Это животное несчастное, которое не имело даже склонения, то есть несклоняемое название, совершенно не гармоничное русскому языку. Вот. Тоже показатель грамотности. Знаешь ли ты, что правильно говорить «альпака», а не «альпака», как хочется? Но это действительно такие маленькие штучки, игры разума развлекают нас, филологов. И это не показатель ни культуры речи, ни грамотности.
Тогда вы можете объяснить, вот у нас, раз уж мы следим за временем, у нас полторы минуты, можете объяснить коротко, а почему тогда вот эти разговоры про йогурт, про кофе, про рот кофе вызывают так много споров?
А никаких споров особо нет.
То есть, среди это, вас может
информационные
быть.
Поводы просто такие, когда можно о чем-то поговорить. Вот и все. Я не думаю, что прям какие-то
есть страсти. Споры, увы, да, и действительно есть информационные поводы, которые дают журналисты, эти поводы отзываются в стране, потому что у нас лингвоцентричная культура, мы очень любим слушать про язык и знать про язык, и у каждого есть свое мнение.
Как
правильно, как и неправильно, да, поэтому...
У каждого есть свой при этом русский язык,
конечно,
похоже.
Безусловно.
Голосование продолжается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, что с вашей точки зрения с русским языком, есть ли проблема? В общем, там несколько вариантов ответа. Сейчас я просто попытаюсь найти это голосование для того, чтобы быть... Да, вот. Лингвисты прогнозируют рост скорости речи, числа сокращенных слов и прочие изменения в русском языке. Нужно ли пытаться сохранять язык в нынешнем виде? Да, однозначно. Да, но надо понимать, что язык так развивается. Третий вариант. Нужно вернуть прежние нормы, а не нынешние сохранять. Четвертый вариант. Нет, но ставить ограничения на государственном уровне нужно. Пятый вариант. Нет, однозначно. И шестой вариант. Мне все равно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже пятибальные пробки. Нам, кстати, обещали шестибальные пробки. Два часа шестибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Здесь в студии Мария Равинская, доцент кафедры русского языка МАРХИ и член орфографической комиссии Российской академии наук. И доктор культурологии, профессор МГУ, кандидат филологических наук Владимир Елистратов. Если вам громко в наушниках, то можно сделать потише, соответственно. Мы сейчас переходим к звонкам. Не забывайте, что у нас голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, надо ли пытаться сохранить русский язык в нынешнем виде. Говорят, вот быстрее будем говорить или уже быстрее говорим. Сокращенных слов будет больше. Мы неоднократно уже обсуждали, что иностранных слов становится все больше. Надо ли пытаться сохранять язык в нынешнем виде? Шесть вариантов ответа в телеграм-канале, соответственно, «Радио говорит МСК». Продолжается голосование. Через 22 минуты будем подводить итоги. Параллельно, значит, пятибальные пробки в городе. Впереди 2 часа шестибальных пробок. Параллельно срочные сообщения, которые приходят с ленты информационных агентств. Одного пострадавшего в ДТП с опрокидыванием возле Внуково привезли в больницу вертолетом, пишет агентство РИА Новости. Жильцы частично обрушившейся на аварийной пятиэтажке в Саратове получат выплаты, РИА Новости со ссылкой на власти. И два лесных пожара тушат сейчас под Геленджиком. Тоже РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Кубани. Следим за этим и возвращаемся к разговору про русский язык. Языки постоянно меняются, но скорость изменения может быть разной. Сейчас скорость настолько возросла, что вызывает опасения. Сейчас скорость изменения русского языка возросла, Мария Равинская?
Да, конечно, возросла, потому что возросла скорость изменения жизни. У нас такого не было, чтобы так быстро менялись реалии окружающего нас мира. Вспомним, мы застали появление интернет-эпохи, да, то есть у нас был мир до и мир после, и как быстро всякое новое появляется у нас с тех пор на наших глазах.
Но это не вызывает опасений.
Ну, это вроде не вызывает опасений, про это мы не говорим и не переживаем, мы хотим, чтобы жизнь была другой, лучше, удобнее, комфортнее и так далее. Но надо помнить, что если меняется жизнь, меняется язык. Как только вы говорите «хочу, чтобы было как раньше», вы зафиксируете эту точку, как раньше вы хотите, и язык, чтобы вот он был такой, как, например, в 1975 году, и верните жизнь в эту точку, она будет такой. Язык отражает жизнь. И не бывает так, чтобы жизнь одна, а язык совсем с ней не связан.
Мария Равинская, Владимир Елистратов. А скорость изменения языка растет с годами?
Ну, опять же, это что-то типа такой оперативной памяти. Ну, много всего. И, в общем, я думаю, что мозг человеческий просто выкидывает 99% из того, что он слышал. Ну, вот человек сидит, например, вот то, что он смотрит в этот интернет, что-то такое там читает, спроси его, что он смотрел 5 минут назад. Совершенно ничего он не помнит уже и все. Он просто уткнул туда глаза и до свидания. Но вот наша, так сказать, филологическая, я не знаю, там, гуманитарная, наша планида такая, мы должны быть кучерами такими, знаете, вот должны сдерживать эту тройку, птицу-тройку, потому что, как Конституцию. Можно Конституцию менять? Можно, только медленно. Значит, Уголовный кодекс можно вносить поправки? Можно, только медленно. Если пустить все это на самотек, то это, конечно, полетит тартарары.
Вот, понимаете, как раз и вопрос. Вот, например, значит, 526 пишет, до сих пор режет слух что-то вроде в Домодедове. А, и дальше. В этом же сообщении. Законодатели коверкают язык не хуже молодежи. Я уж не понимаю, то есть в данном случае речь идет о том, что законодатели придумали закон насчет Домодедова, или что законодатели недостаточно хорошо говорят, и это тоже делает язык, хуже, чем прежде.
Уж это несчастное Домодедово.
Подождите, каким указом это установлено?
Никакого указа быть не может. Орфографические нормы законодательно никак не устанавливаются, и грамматические. На это есть другие структуры, в частности, академические институты и нормативисты, которые составляют словари и справочники. А что касается несчастного Домодедова, то еще раз с удовольствием проговорим, что нормой всегда было склонение обычного русского слова, как яблоко, окно в яблоке, да, червяк.
А почему все думают... Подождите, тогда почему у людей, когда они ведь говорят, они говорят, никогда такого не было, и вот опять?
Это аберрации памяти. Всегда такое было, и мы учили с вами стихи.
Вот один за другим прямо пишут сейчас.
Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да. Дело было в Пенькове, мы всегда прекрасно помним хороший советский фильм и так далее, и так далее. Если вы посмотрите реальные тексты, реальные источники середины даже 20 века, русский язык, то вы увидите, что все склоняется. Не склонение было введено по специальным причинам в очень специальных ситуациях. Это было принято при радио, например, связи военных, чтобы не менять название топонима, и путаница не возникала между топонимами. Но в Пушкине непонятно, какой населенный пункт имеется в виду, Пушкино или Пушкин.
Тоже вопрос.
И вот эта традиция, она почему-то стала очень популярной, почему-то вдруг не захотелось русскоговорящим склонять эти названия, казалось, что так правильнее, и изменилась даже норма
в этой области. Понимаете, какая штука тогда, не очень понятно. Значит, с одной стороны, вы говорите, что язык приспосабливается к тем, кто называется его носителями, а получается, в случае с Домодедовым, язык носителям не приспосабливается.
Приспособился. Почему норму-то вы сделали? Вариативную норму. Это уже не ошибка. Ошибка утверждать, что в Домодедове это ошибка. В Домодедове это более правильно, чем в Домодедово.
Но и
в Домодедово
и так
тоже
ошибка.
Можно говорить, если вам хочется. Ради бога.
Скажите, Владимир Елистратов, а вы понимаете, вот этот вот накал, он откуда берется?
Ну, опять про накал я не...
Накал. Вы просто не видите это... сообщение. Я все равно буду жить. Да Бирюлёва пишет 877-й с большой буквой О.
Пожалуйста, все замечательно. Понимаете, это, ну, как еще с 20-х, 30-х годов прошлого века, 100 лет назад, была сформулирована идея того, что язык – это трудовой процесс. Вообще расставлять падежи – это трудно. Если это все унифицировать вот до Бородино, кстати, я помню, как какой-то человек даже не поступил там с Бородиным и под Бородином, вот это очень просто человек, судьба сложно. Его была решена, да. Вот, но это трудовой процесс, понимаете? Очень часто бывает, что люди просто не хотят. Проще сделать Бородино везде, и все. Это просто проще. Тут,
люди пытаются все-таки какому-то единому варианту, 357-й, но можно же взять название в кавычки, и тогда не склоняется.
Ну, тогда нужно родовое слово в городе, но там даже нет, при городе вообще не должно быть кавычек, это же не название, конечно же, о чем мы говорим, о каких кавычках, но вот этот вот пафос и
когда вы говорите...
страсть, что я буду жить сейчас, я все равно буду жить в Бирюлёву, это примерно то же самое, как вы бы написали, я все равно буду говорить кофе, оно, когда мы через несколько десятилетий все равно придем к вариативной норме, чего сейчас нет.
Ну, это как раньше я очень любил прийти в какое-нибудь кафе и говорить: «Гринки мне, пожалуйста».
Да-да-да.
Мало кто понимал вообще на самом деле. Но вот смотрите, Марина 307-я пишет: «А вы же признали, что, значит, и в Бирюлёво правильно, и в Бирюлёве правильно». Она говорит: «А тогда почему бы не говорить в Бирюлёво?»
Говорите, вас же никто не запрещает.
А тогда почему другие так не говорят?
Ну, давайте спросим у других. Другие говорят так, как тоже правильно, причем более правильно, чем ваш выбор. Это вы хотите им запретить говорить в Бирюлёве? Вот это странно.
Ну, по сути, это ведь об этом.
Вас никто не репрессирует за ваш выбор. Вы хотите репрессировать других за их правильный выбор.
И тогда проблема более понятной становится. Получается, что русский язык становится все более вариативным, и тогда он вызывает все больше споров.
Конечно.
А с этим ничего нельзя сделать?
И это то, ну а как вы сделаете? Вот, чтобы не делать язык вариативным, можно, опять же, авторитарным каким-нибудь решением диктаторским, что у нас невозможно, сказать, что только в Бирюлёве, и вы получите волну общественного протеста, который вам сообщит, что это неправильно, что лингвисты портят язык, что это происки, там, не знаю, чуть ли не Запада и прочие всякие прекрасные вещи. Мы... держим руку на пульсе, так сказать.
Не, 985-й. Вы уродуете, коверкаете язык для неграмотных.
Во-во-во-во.
Не трогайте вот русский язык.
Вот этот дискурс нам очень хорошо знаком. Это всегда прилетает всем лингвистам за то, что они пытаются фиксировать, описывать и как-то менять правила в соответствии с реальной ситуацией. Вот это вопрос фольги. Мы испортили русский язык, зафиксировав в словаре, что фольга – это правильно.
А, или, с другой стороны, вот Андрей, и я, и мои дети будут жить в Люблино и ходить по улицам Люблино, а не склонять в Люблине, Люблина и прочее.
На здоровье.
Так правильно все, пусть не склоняет. Просто, понимаете, бывают случаи, когда это влияет на понимание. Вот когда Бородино, Бородиным, это важно, понимаете, и все. А Бирюлево, Бирюлеве, да хоть Бирюлевы, что хочешь, говори. Мало ли, можно жаргонное словечко какое-то, Бирюли.
Нет, Бирюли, на самом деле, просто, понимаете, вот опять же, 123-й пишет, ну разрешили же двойную норму со средним мужским родом слова кофе?
Нет.
Вот, видите?
Категорически нет. Это миф, который последние годы звучит просто отовсюду. Ничто не изменилось в судьбе слова «кофе» с 1956 года. Вы откроете словарь даже 30-х годов или там 40-х, увидите «кофе» – мужской род, в скобках разговорное среднее. Вы откроете сейчас словарь 2025 года, увидите «кофе» – мужской род, разговорное среднее. Сразу было разрешено... Вот при фиксации словарной слова «кофе», что в разговорной ситуации дома или просто в беседе с друзьями вы можете совершенно безнаказанно говорить «горячее кофе», «вкусное кофе». При использовании русского языка как государственного, в официальных ситуациях, в научном тексте, в публицистическом тексте вы обязаны употреблять мужской род. Все, ничего не произошло. Вот кофе никто не трогал. И не тронет в ближайшие еще много лет.
Предположительно. Мы же не знаем. Владимир Елистратов, все-таки возвращаясь к этим вариантам к многовариантности, которые все больше допускает русский язык, может быть, действительно указ надо принимать?
А кто будет принимать указ? Думцы будут принимать указ? Они не очень хорошо говорят многие по-русски.
Понимают.
Знаете, и понимают, да. То есть, что толку? Ну, они примут. Там, они, во-первых, они не законодатели, они, как это называется, то есть, они предлагают ввести какой-то закон. Как можно ввести закон? Что, уголовная ответственность будет за то, как кофе...
Вот, нет, ну вот, судя по тому, что вот здесь пишут опять люди, ну, если можно говорить в Бирюлево, значит, надо сделать, чтобы это было правилом. Ну, или Александр 689, а для меня кофе оно. Понимаете?
В разговорной речи, пожалуйста.
А, так вот, дальше возникает вопрос. А если мой ребенок на экзамене напишет в Бирюлево?
Не ошибка.
А если кофе оно? Ошибка.
Конечно.
Вот так вот. И с этим надо тоже еще разбираться, получается.
Ну, есть словари и справочники, которые нам говорят, либо норма безвариантна, то есть один вариант, либо норма вариативна. Тогда можно и так, как с творогом-творогом знаменитым. Да, нет ошибки. Вы можете употреблять так, как вы привыкли, как говорят у вас в семье.
Но привычка – это же собственные воспоминания, это собственный жизненный опыт, который, в общем, фильтруется, и фильтруется достаточно жестко. Вот, например, сейчас 526-й пишет, в Домодедово обращает на себя внимание, что в какой-то момент СМИ начали склонять. Как по команде. 10 лет назад на ТВ и радио все говорили иначе. Надо признать, что я и 10 лет назад работал на радио, и 20 лет назад работал.
Склоняли.
И было дело. А люди помнят иное.
Конечно, я говорю, операции памяти. Люди помнят то, что они хотят помнить. Если мы приедем с вами в Болдино, мы увидим огромное количество всяких текстов, прекрасных, распечатанных на огромных там постерах, плакатах, и везде будут в Болдине, потому что Пушкин тоже склонял название этого населенного пункта. Он приезжал в Болдино и находился в Болдине. И в пушкинских текстах это есть. И, соответственно, работники сейчас заповедника тоже эту традицию сохраняют. Мы их должны за это наказывать. Это странно, потому что это правильно.
С другой стороны, вот видите, есть Елена 659-я, говорит, я, говорит, родилась в Домодедове. И это название всегда склоняли. Видите, как по-разному мы одно и то же, одни и те же, по сути, воспоминания про одну и ту же жизнь, но как по-разному все выглядит. Алексей 293 говорит, я вообще не понимаю, о чем спор. В любом языке идет процесс, который называется процессом смены норм. То, что в 19 веке было мужского рода, сейчас может быть среднего или даже женского. Смысл обсуждать, если нужно просто заглянуть в словарь. Это скорее обсуждение того, насколько мы доверяем словарям. Нас учили, что населенные пункты не склоняются. Пишет Андрей 792, и в очередной раз, обратите внимание, он пишет, не меня учили, нас учили.
Ну, конечно.
Это тоже важно.
Конечно. Я об этом и говорю, что говорящие по-русски люди очень сосредоточены на языке. У каждого есть собственный русский язык, он точно знает, как правильно. Это наша проблема, вот специалистов, работающих в области лингвистики и филологии, потому что нам не доверяют как экспертам.
Ну, вот смотрите, вы же тоже наверняка обращали внимание за эти годы на то, что кто-нибудь выступает, к примеру, с предложением там как-то по-особенному, я не знаю, макинтош, да, придумать русское слово, потому что это не русское слово и так далее. Это вопрос про другое. А что, русский язык более подвержен тому, что он забирает в себя иностранные слова? У него больше проблем от этого?
Нет, у него проблем от этого нет. Даже наоборот, счастье наступает, он делается толще, румянее и сильнее. Русский язык себе это позволяет, потому что может. Потому что словообразовательная система русского языка настолько гибкая, мощная, сильная, что мы из одного заимствованного слова можем сделать 10 еще внутри себя и отлично ими пользоваться. А всегда, когда у нас есть необходимость назвать какой-то новый появившийся в нашей жизни смысл, да, неологизм как появляется, нам надо про что-то говорить вдруг, прямо сейчас, то мы идем по пути наименьшего сопротивления и наименее затратным
Почему
способом.
Почему мы не придумали для булочки с котлетой свое слово, а используем...
Проще, а проще взять, чем придумывать. Зачем придумывать?
Это только мы так делаем или в других языках тоже?
Другие языки не так устроены, и они, если будут... Ну, вот как грубо, если сказать, вот почему французский язык так протестует против английских заимствований? Потому что грамматически французский язык, английский язык просто, можно сказать, тождественны с грамматической точки зрения. Если французы заменят в своем языке слова на английский, это будет смешной вариант английского языка. Французский.
А тут мы говорим не столько о русских, а о всех славянских языках.
А у нас туда, ради бога, делайте, что хотите. Все равно русский язык останется русским, и мы пережили и заимствование старославянского, и заимствование из германских в Петровскую эпоху, и заимствование из французских в эпоху Екатерины. Нам ничего не сделалось.
Суахили, Акуна Матата, пожалуйста. Сейчас да, китаизмы сейчас... пошли в огромном количестве.
Это тоже
сейчас...
вопрос, на самом деле. Это проблема русского языка или
это
во всех
языках? Это не проблема.
Языках?
Это не проблема, нет, совершенно никакая не проблема. Наоборот, это признак силы просто определенный.
Я недавно... То есть то, что в языке появляются иностранные слова, это признак его силы?
Ну, давайте, вот я нехороший человек. Я своим студентам сказал, вот вам слово «Трамп», давайте, каждый 30 неологизмов со словом «Трамп».
С корнем, да.
С корнем, и все. Да, у меня вот эта пачка лежит уже. Это
засыпали, первый кадр.
Да, там тысячи каких-то единиц, я ржал, сидел, просто сил нету. Ну что и что, это плохо? Да пусть, господи, пусть это трампетка будет, и оттрамповать там, что хочешь. Действительно, тысячи единиц. Придумали тут же, на ходу. Мы еще говорим, вот они какие-то не такие. Да, они очень гибкие сейчас, ребятишки. Понимаете? Если он хочет дома скушать котлету, то он маме скажет все правильно. Он сказал, он не будет ей англицизм использовать. И когда он со мной разговаривает, он тоже не будет. Там есть какие-то окей, вылезают, конечно, ну куда уж денешься.
Александр о другом пишет, что мне, говорит, страшно представить себе день, когда нормы, которым меня научили в школе, оказываются старыми и будут выдавать во мне просто человека в возрасте, дедулю.
Ну, хоть пример один, вот, как, что такое Саласки. Было...
Саласки.
Вот это очень сильно, это очень важно.
Это чего-то, в смысле, саласки,
санки. Ну, просто какие-то слова уходят, какие-то приходят с грамматическими нормами. Но вот эти ваши гренки, Юрий, любимые, это, конечно, характеризует человека, ну, старшего поколения в любом случае.
Как может лингвист ржать? Пишет 980.
Совершенно, я и не только и так могу.
Не надо, не надо, мы в прямом эфире.
Особенно вот
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, уважаемые гости, добрый вечер, это Гурген. Видите ли, я, слава богу, филолог, и поэтому, ну, в смысле, в той его части, которая лингвистика, да, и поэтому нам всем известна прекрасная истина, что язык – это живая материя. Ну, остановись мгновение – это прекрасно, да, в какой момент можно запретить человеку расти. Вот он очень красивый, ему 17 лет, у него кудри и так далее. Давайте его оставим таким в нашей памяти. Для этого его надо убить. Не будем же убивать язык. Господа, я понял одну маленькую закономерность. то, что естественно для современных зумеров, миллениалов, альфа и так далее, тот язык, который сложился за последнее время, а слава богу, русский язык в себя впитывает абсолютно все, потому что это язык высочайшей культуры, науки, искусства и всего на свете. Я считаю, что это определенное благословение. Так вот, это поколение, эти перечисленные поколения, говорят, что нормально для их возраста, в естественном для их возраста темпе. Вы знаете, мне приходилось, я пришел в банк, и мне приходилось несколько раз заставлять молодую сотрудницу перевести мне на более-менее понимабельный язык то, что она несла. Это был кошмар. Вы понимаете, все эти кэшбэки, процентные нормы, ставки, вот то, что из Блумберга, из экономического телевидения, да, спецканалов, к нам проникло в жизнь, вот это они произносят как соловьиную трель, как детский пук. Для них, естественно, они не боятся совершить ошибку, и в этом они молодцы. Я считаю, что нужно просто внимательно посмотреть на такие слова, как «запрещено». Что значит запрещено? Кофе, оно мое, хочу, и да. И я хочу сказать, что не только 51-й или 56-й год, простите, упомянутый, с кофе пытался проделать такую модификацию, а еще и 1981-й. Вспомните словарь, который был издан в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, фамилия Белопольский там была у составителя. То есть вот там, где было зарегистрировано шоссе, значит, полуфилизация «С» перед «Э», да, значит, вот тот самый творог-творог, но, слава богу, мы хоть к этому привыкли. Я считаю, что темп речи современного человека – это то, что наиболее напрягает, потому что он наполнен, он уже питается соками вот этого новояза.
Ну вот видите, да, спасибо вам. Я так понимаю, что не все понимают, о каком словаре идет речь из собравшихся, или все не понимают. Это требует уточнения, но смотрите, тут еще один поворот. 881 пишет. Иначе или иначе, апокалипсис или апокалипсис, я, говорит, а вот это внимание, откуда может быть вот этот вот накал страстей? Я теряю смысл мысли, когда человек говорит не как обычно, то есть не как я, так понимаем. И я воспринимаю это как лингвистическую агрессию. Человек, пользуясь моим замешательством, пытается выглядеть умнее меня. Может быть, это?
Это его проблема, если он такой.
Но, да,
он себя любит, этот человек.
Странная история, потому что как раз это для этого и есть норма. Мы пытаемся найти и зафиксировать то самое ядро языковое, да, в котором все будут чувствовать себя более или менее комфортно. И поэтому и надо пользоваться словарями, справочниками, чтобы посмотреть в том числе и ударение, какое нормативно.
Но,
и да. Если вы делаете ошибку, или человек делает ошибку, да, и у вас не складывается коммуникация, то это как раз проблема в том, что вы за рамками нормы.
Еще обратите внимание, значит, мы уже обсудили вроде это, а 877-й опять пишет, в известном всем комедийном сериале стали говорить на районе, и после этого начали говорить в Бирюлеве. Так сериал, говорит, и был 15-20 лет назад, я просто специально посмотрел, чтобы точная дата прозвучала. Фильм «Дело было в Пенькове» не 20 лет назад был снят, в 1957 году. Ну, а про День Бородина я даже смотреть не стал какой-то год. При активной эволюции языка можем прийти к единственному правилу, как слышится, так и пишется. Это довольно часто, кстати, что-то подобное говорят, мол, если мы не будем противостоять этому, то наш язык превратится, ну вот видите, как слышится, так и пишется. Так, Александр, 698-й. Может быть, правда это проблема?
Слушайте, ну как я буду слово «кот» писать, например? Я услышал его «кот» и написал «т» на конце. Оказывается, это в подъезде у меня там, вот, надо на кнопку нажимать.
Там про циферки, да.
Мало ли сколько-то всего. У нас, во-первых, редукция есть гласно. Масса всего. Конечно, есть языки, где можешь себе позволить писать именно так. Сколько, например, надо учить итальянскую орфографию? Ну, я думаю, минут 5. Да, 4 даже. Там, или испанскую. Там делать нечего. А у нас всю жизнь человек учит, и ничего не получается. Синтетический язык, сложный очень. Это, в этом и сила в сложности.
Иностранцы очень часто ведь очень жалуются на русский язык.
Ну, а иностранцы, понимаете, вот, например, у меня сидят арабы. Я принимаю экзамен. И они мне без всяких, извините, падежов говорят со мной. Я говорю, ну, извини, там, 3 или 2 тебе. Ты же меня понял. Коммуникация состоялась, и все. И то же самое так многие люди думают, которые пользуются таким просторечием. Ну, понял ты меня, Бородино. Ну, какая разница, в конце концов.
Но... Про место понял.
Но не здесь, но не, например, не в Думе, но не там еще.
То есть на кухне можно, а да, вот официально, конечно, в радиоэфире, наверное, неправильно.
Не, не надо, да. Ну, не позовут потом тебя.
Язык определяет мышление, пишет Анастасия, 851-й, и нам надо еще тогда разобраться, вот, и что это говорит, изменение языка о нашем мышлении. Но мы сегодня с этим не будем разбираться, потому что у нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией. Вопрос такой, формулировка. Лингвисты прогнозируют рост скорости речи, числа сокращенных слов и прочие изменения в русском языке. Нужно ли пытаться сохранять язык в нынешнем виде? 6 вариантов ответа. Повторяю, да, однозначно, да, но надо понимать, что язык так развивается, ну, то есть бороться, но все-таки понимать, что малоэффективно. Третье, нужно вернуть прежние нормы, а не нынешние сохранять. Нет, но ставить ограничения на государственном уровне хотя бы нужно. Ну, вот чтобы депутаты или радиоведущие хотя бы говорили на каком-то понятном языке. Нет, однозначно, не надо пытаться ничего сохранять, все так развивается, и мне все равно. Как думаете, самый популярный ответ какой? Мария Равинская.
Мне кажется, что большинство проголосовало за «да, надо сохранять, но понимать, что язык меняется». Второй.
Мария Равинская, Владимир Елистратов.
Ну, я бы ответил так. Ну, здравый смысл подсказывает, что все-таки это правильное решение.
Самый популярный ответ «да, но надо понимать, что язык так развивается». 33%. Второй по популярности ответ «да, однозначно, надо пытаться сохранять язык». 29%. Третий по популярности ответ «надо вернуть прежние нормы, а не нынешние сохранять». Еще 15%. Ну и остальное. Можете посмотреть, зайдите на телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мария Равинская, Владимир Елистратов, я благодарю вас. Спасибо.